Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, она касается одного вопроса, который мне был задан однажды в пятницу. Меня попросили на него ответить. Это вопрос задавала Галина из Дегтярска. Так что, Галина, я на твой вопрос сегодня буду отвечать. И этот вопрос касался книги Откровения 11 главы. Я сейчас уже там дословно не буду читать этот вопрос, который мне Галина задавала. Но он приблизительно был таков. Саша, ты объяснял нам Откровение 11 главу с 15 по 19 стихи. Вот. О том, что они обозначают. А вот стихи с 1 по 14 ты нам не объяснял. Я тогда сказал Галине о том, что... Это вопрос такой, который там, не расскажешь за 5 минут, да? Тем более здесь, вы понимаете, это книга Откровения, здесь много символов, здесь много понятий. Надо понять это все, поэтому я сказал, что на эту тему буду говорить в одну из суббот. И вот сегодня, можно сказать, подошла очередь, и я, Галина, отвечая на твой вопрос, затрону Откровение 11 главу. С 1 стиха по, как я уже сказал вам, по, 14. Что еще хочу сказать, что когда я говорил о том, что буду говорить на эту тему, я коснулся и такого момента, что придется коснуться не только вот этой главы, но некоторые другие главы нужно будет затронуть, чтобы вы поняли, на основании чего я объясняю ту или иную истину в каких-то библейских стихах. Поэтому придется мне затронуть такой вопрос, и что такое, допустим, 7 труб. Да. Почему? Потому что этот момент, как раз 7-я труба, да, она затрагивается вот в этой главе, которую мы с вами будем сегодня исследовать. Говоря о 7-й трубе, тут уже хочешь не хочешь, но надо затронуть, что такое трубы и какие трубы были предыдущие, о чем они, как говорится, трубили, что они, какую информацию они нам несут. Вначале, прежде чем мы начнем читать эту главу, да, что я хотел бы сказать. Вы понимаете, книга Откровения достаточно непростая книга. Сколько, вы знаете, верующие пытаются толковать ее, вы знаете, сколько копий ломается, да, друг от друга, как люди доказывают те или иные свои толкования, да. Вы знаете, что книга достаточно непростая. То, о чем я буду сегодня говорить, и, возможно, что и следующую субботу буду говорить, я хотел бы вас, заранее предупредить. Я не претендую на то, что я знаю книгу Откровения как истину в последней инстанции. Я вот могу каждое слово вот так объяснить по поводу Откровения, каждое слово, каждое там значение какое-то или цифру какую-то, да. Я вам просто говорю, что да, я буду высказывать свою точку зрения по поводу этих стихов. На основании чего я буду стараться приводить места писаний, чтобы вы поняли, на основании чего я так понимаю эти места или это писание на данный момент. Я уже вам говорил о том, что я не хочу заявлять вот это только так категорично, потому что действительно, чем больше читаешь книгу Откровения, тем больше возникает вопросов. Есть, будем так говорить, места, которые вроде бы понятны, есть где-то что-то либо недопонятое, я имею в виду себя, да, либо что-то где-то не совсем стыкуется, поэтому я не могу сказать, так говорит Господь. Если говорить относительно того, что из себя представляет процесс освящения, как Библия о нем пишет, я, как вы уже слышали и понимаете, ну, довольно-таки твердо говорил, и хочу сказать, что ну, у меня нет оснований пока что хотя бы, да, сомневаться в том, что, как я говорю, на основании стихов Писания, насколько они, там будем говорить, гармоничны и логичны вам судить. Ну, я тоже стараюсь ни себя не обмануть, ни вас не хочу обманывать, потому что понимаю, за это придется отвечать перед Богом, если я что-то от имени Бога скажу, и, как говорится, не дай Бог, да неправильно скажу, да. Относительно познания вопросов освящения, там, праведность, неправедность, я думаю, подчеркиваю, не утверждаю, но думаю, исходя из того, сколько сейчас понимаю, как в жизни получается, что я все-таки правильно вам объясняю. Относительно книги Откровения, я буду говорить свое мнение, свою точку зрения на эти стихи, но утверждать, что так говорит Господь, не буду. Сами понимаете, почему. Кстати, я когда буду говорить, я без всяких, как говорится, там, буду говорить вам о том, что вот, да, вот, вот эти места я не могу объяснить. Есть определенная нестыковка этих мест с другими местами, или, можно даже так сказать, не с другими местами Писания, а с тем, как я понимаю эти места Писания. Поэтому я, говоря сейчас на эту тему, заранее вас предупредил. Постарайтесь просто внимательно выслушать, да, прав я там, не прав, насколько прав, это уже, как говорится, ну, жизнь покажет, да. Может, и у вас какие-то возникнут вопросы. Я хотел бы, чтобы, если будут возникать вопросы, или вы захотите что-то, ну, свою точку зрения сказать, я хотел бы, чтобы это было не в виде спора, а в виде такой, будем говорить, здоровой рассудительности, когда общими усилиями мы стремимся к тому, чтобы правильно понять. Ну, сами понимаете, мы можем и остаться при своих мнениях. Тем не менее, самым главным является для нас верующих, чтобы мы из-за этого не стали спорить, ругаться и разделяться. Да? А теперь мы будем исследовать с вами, значит, Откровение, 11 глава, с 1 по 19 стихи. Я сначала прочитаю, хотя я уже сказал, что с 15 стиха я уже объяснял это, когда говорил о пророчествах на наши последние дни. Там я говорил о том, когда вот это Царство Божие наступит на земле, да? Вот. А сейчас я начну со стихов, которые я не говорил тогда. Читаем. 11 глава Откровения. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, идет скоро третье горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящее: «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси, и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Значит, мы прочитали Откровение 11 глава с 1 по 19 стихи. Прежде чем мы начнем сейчас исследовать, вот так будем говорить, стих за стихом, слово за словом, да, вот эту главу, о чем хотелось бы мне сказать. Ну, вы знаете, что существует, будем говорить, достаточно немолодая по возрасту теория, которая возникла в церкви адвентистов седьмого дня по поводу толкования вот данных стихов. Ну, в крайнем случае, вот, допустим, вот с первого стиха, как я читал, да, «Дана мне трость, подобная жезлу, стань измерь храм Божий, жертвенник, поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй, он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца». И дальше, третий стих. «И дам 2 свидетелям моим, они будут пророчествовать 1060 дней, будучи обличены во вретище». И как вы знаете, согласно толкованию, которое существует в церкви адвентистов седьмого дня, по поводу вот этих вот стихов, 3, да, первых, которые я только что повторил вам, да, вы знаете, что существует толкование о том, что это относится к прошлой истории, которая уже была, это времена папского Рима и время, как бы, действия папского зверя, 1260 дней пророческих, которые день, как говорится, за год, то есть 1260 лет, было вот это, будем говорить, исполнялось это пророчество, да, об этом звере. Вы уже помните, когда мы касались вопроса того, когда мы исследовали с вами Откровение 13 главу, да, то я затрагивал некоторые моменты, да. Вы помните, когда мы исследовали с вами эту главу, в этой главе есть такие слова, ну вот я их прочитаю. Это Откровение 13 глава, с 1 стиха. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя 7 головами, 10 рогами, На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь был подобен тому, я сейчас не буду перечислять, да? Значит, дракон дал силу свою и престол свой и великую власть. То есть сатана дал как бы этому зверю и силу, и власть, и престол. И вот смотрите третий стих. «И видел я, что одна из голов его», заметьте, «одна из голов его», кого? «Зверя, выходящего из моря, была как бы смертельно ранена. Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Ну и потом помните, да, «даны были ему», то есть вот этому зверю из моря, «уста, говорящие гордо и богохульно, и дано ему», подчеркиваю, «зверю из моря, власть действовать 42 месяца». И вот тут я задавал такие вопросы. Скажите, пожалуйста, это я говорю не как упрек, не как желание там поумничать кого-то, как говорится, унизить, а самому возвыситься. Ну, просто, читая Писание, возникает иногда вопрос. До поры до времени я слушал объяснение, что зверь из моря, так объясняли в адвентистской церкви, я это просто говорю, как и было, да, без всякого осуждения той же самой церкви, что зверь из моря – это папство. И вот время действия его 42 месяца, вот они в библейской, как говорится, истории, да, с 538 года нашей эры, когда епископ Рима стал как бы папой римским, да, и по 1798 год. Вот они 1260 дней, да, или 42 месяца. Я тоже до поры до времени верил этому, верил, как говорится, и не сомневался, да, а верил почему? Потому что думать особенно никто не приучал. Слава Богу, хоть Бог, как говорится, надоумил меня заняться этим делом. Да? Проходит время, я читаю, опять же, эту 13 главу Откровения и говорю, слушайте, зверь, выходящий из моря, это кто? Папство. Ну, хорошо. А если папство, зверь из моря, да, а вот 7 голов на этом звере, кто такие, да? А 10 рогов кто такие? Не, вот просто папство. Ну, Откровение 17 глава говорит, 10 рогов суть 10 царей. Ну, уже папство не папство, но тут уже, как говорится, хочешь не хочешь, придется что-то уточнять, да? Далее, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. А кто такая жена? Заметьте, зверь из моря, папство, объясняется. Далее, жена-блудница под Откровение 17 главы, папство. Жена, которая есть папство, сидит на звере багряном, то есть папство сидит на папстве. И на 7 головах, и на 10 рогах. И в Откровении 13 главы, 3 стих гласит, «Видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена». Была в прошедшем времени, да? Но в настоящем, как бы на момент выхода этого зморя зверя из моря, на данный момент это смертельно рано исцелило, то есть как бы ожил. Я говорю, смотрите, зверь из моря – это будущее событие, да, будущее? Скажите, он пришел, этот зверь из моря? Нет, еще не пришел. Он идет, мы идем к этому времени. Хорошо. Теперь смотрите. Даны были ему, кому? Зверю из моря, уста говорящих гордо богохульно, дана ему власть действовать 42 месяца. 42 месяца это относится к зверю из моря. Вот прочитайте внимательно по контексту, да? Ну, вроде бы, да. А почему это относится к прошлой истории того зверя, который якобы когда-то был? Конечно, я понимаю, неудобный вопрос. Конечно, если утверждать, что то было правильно, то этот вопрос мой может смутить кого-то, да? Кто-то может задуматься, кто-то может начал возмущаться и говорить в мой адрес, что ты вот занимайся тем, чем не надо. Я говорю, вы понимаете, я не специально не занимаюсь тем, чем не надо. Я просто читаю. И вы же сами учите, и Писание учит. Вникай. Исследуйте Писание, да? Я вот когда-то не замечал, теперь заметил. что 42 месяца относятся к зверю из моря, который придет. Далее. Зверь из моря – это не папство. А вот одна голова, о которой мы говорим, что это папство, здесь действительно папство по третьему стиху 13 главы Откровения. Да? Одна из голов, то есть 7 голов было, а одна из голов как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела. То есть уже на этом звере эта голова, имеющая рану, и эта рана исцелилась как бы смертельная, да? То есть вот он, будем говорить, воскресший, смертельно раненый или там выздоровевший, вот, будем говорить, папская, будем говорить, церковь или инквизиция, да? Вот она действительно голова. Вот она прошлая история. Но зверь из моря – это не папство. Зверь из моря – это зверь, в состав которого входит и папство. Это одна из голов. А есть же еще 7 голов, 7 гор. Есть же другие, еще будем говорить, религиозные мировые объединения, которые войдут в эту, будем говорить, систему зверя из моря. Да? И есть цари земные, то есть, будем говорить, государство со всей своей, будем говорить, мощью даже военной, да. Папство только одна здесь голова. И 42 месяца относятся не к тому прошлому времени, а к будущему. Вот этот зверь, который выйдет из моря, он будет действовать 42 месяца. И я говорил, что, вот смотрите, нелогично, которую я раньше не замечал. Зверь из моря – папство. Далее, одна из голов на звере из моря – это смертельной раной, это опять папство. Далее, жена сидит, блудница, на звере из моря – это опять папство. Вы понимаете, ну, сколько нелогичностей и сколько нестыковок. И Откровение 13 глава – это будущее событие, а вот один стих, ну, резко куда-то в прошлую историю уходит. Хотя здесь прямо написано, даны были ему, зверю из моря, уста, говорящие гордо богохульно, и власть действует 42 месяца. К чему я это говорю? Мы начали сейчас читать Откровение 11 главу. И сейчас приступим к ее исследованию, да? Здесь упоминаются точно те же события, вернее, не события даже, а даты или временные отрезки. Да? Смотрите, дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, жертвенник, поклоняющийся в нем. Внешний двор исключи, не измеряй, он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. И вы понимаете, вы знаете, и многие из вас слышали, что в Адвентистской церкви так и говорят, вот это пророчество о папстве, которое было когда-то в прошлой истории. Ну да, если в Откровении 13 глава «Зверь из моря» – это прошлая история, как мы привыкли говорить, хотя спрашиваешь и говорят, нет, это еще будущее событие, да? Ну, тогда понятно и 11 глава о том же самом вроде бы сказано, значит, относится к прошлой истории. Но я говорю, а если теперь получается по откровению 13 главы? Это не прошлая история, а будущее. А из прошлой только одна голова, которая была смертельно ранена. То, может быть, эти же, будем говорить, временные отрезки в 42 месяца или в 1260 дней относятся все-таки к будущим событиям. А теперь смотрите, но если это относится к будущим событиям, то вы сами понимаете, а толкования, которые были связаны вот с 11 главой Откровения, ведь относились к прошлой истории, и все это вязалось исключительно, будем говорить, на папстве, или к папству вязалось. А если это относится к зверю из моря, а не только лишь к папству, тут, наверное, тут уже будут и толкования другие. Я опять-таки сейчас, что хочу сказать, я не буду утверждать. Книга Откровения – это книга Откровения, да? Это не так все просто. Но как я сказал сейчас про 13 главу, с этим может кто-то согласиться, может быть, нет. Кстати, хочу сказать, ну даже если, ну допустить, ну все неправильно мы понимаем, неправильно понимает адвентистская церковь, и я, и все мы. Но я хочу сказать, что даже если мы этого не будем понимать, ну просто будем жить свято. Да, мы не разберемся в том, что происходит в истории, мы не поймем, кто с кем, во имя чего, но с точки зрения, ну я имею в виду столкнуться в этой последней мировой, как говорится, истории трагической, да? Но я говорю, мы будем жить свято, мы будем понимать, что, что противоречит закону Божьему, что можно верующим делать, что не можно делать верующим. Но в крайнем случае не будем на кого обижаться, не будем на чьей стороне принимать участие против кого-то, да, не будем в братоубийственной войне принимать участие. То есть святости нам все равно хватит для спасения. Знание откровений, понимание пророчеств — это не обязательное условие спасения. Это, но они-то написаны, эти пророчества, да, и их-то надо было бы знать. Они просто нам помогут на пути освящения знать, что будет впереди нас ждать, какие силы будут участвовать в тех или иных событиях, чтобы нам было проще продолжить этот путь освящения и не втянуться вот в эти всякие, будем говорить, провокации или кровавые бойни, и не оказаться на чьей-то стороне, которая не будет на тот момент на стороне Бога. Это я к тому говорю, что, ну, даже если мы ошибемся, да, ну, поймите меня правильно, вот раздражаться из-за этого, спорить, ругаться, вот это грех, который может не позволить нам спастись. Понимаете, да? Так вот, смотрите, мы сейчас уже возвращаемся опять к 11 главе Откровения, да, и я буду сейчас уже исследовать эти стихи. Но, как вы уже поняли, я уже не буду это соотносить, будем говорить, к прошлому времени, время действия папского зверя, как привыкли говорить адвентисты седьмого дня. Значит, смотрите. Начинается 11 глава. «Дана мне трость, подобная жезлу». Заметьте, трость, жезл, символ власти, символ закона, да? Заметьте. «Дана мне трость, подобная жезлу». То есть трость — это вроде бы, как говорится, опора, ну, чтобы прочно стоять на ногах, да? И вот эта опора, это и есть еще, будем говорить, жезл, как бы царский. Символ власти божественной. Это, будем говорить так прямо, власть Бога, представленная нам в законе Его. То есть в любом государстве, будем говорить, есть закон, который власть и ее авторитет, будем говорить, поддерживает, да? Я не беру сейчас там, какая власть, какие законы, я в общем говорю, да? Так вот, возьми трость, подобную жезлу. То есть возьми как бы закон Божий, Слово Божие, которое является мерилом нашей праведности или неправедности. И дальше сказано, значит, возьми, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Ну, вы помните, да? Ну, кстати, во втором стихе еще написано, а внешний двор, то есть обратите внимание, есть храм Божий, жертвенник, поклоняющийся в нем, то есть внутренний двор храма Божьего, а есть как бы внешний, да. Внутренний, и кто там находится, это те, которые с Богом, а внешний — это те, которые, будем говорить, вне Бога. Чтобы вы просто поняли, обратите внимание, храм Божий, прямо сказано храм Божий, ну, ясно, что храм Божий — это, вы знаете, библейские стихи говорят, храм Божий — это вы, да, это мы, ну, если живем соответственно, да. Так вот, храм Божий — это истинно верующие люди, в которых живет Бог. Ну, вы понимаете, Бог живет в каждом верующем, а вот в какой степени, да, а вот сколько, а вот как, а комфортно ему или нет, ну, мы все люди разные. Но вот сказано, что каждый будет измерен. Вот этим, будем говорить, мерилом Слова Божьего или закона Божьего. измерь храм Божий, измерь, проверь, дай оценку, взвесь на весах тех, кто служит мне. Дальше. Жертвенник жертвенного служения этих людей, которые представляют храм Божий, и поклоняющихся в нем. Ну, есть там, будем так говорить, кто храм Божий, а кто приходит и поклоняться будет там. То есть есть те, кто ближе к Богу, есть те, кто дальше, но тем не менее это народ Божий, и вы знаете, что не все одинакового духовного уровня. То есть измерь, то есть народ Божий последнего времени будет проверен, измерен, взвешен тростью или жезлом закона Божьего на предмет, насколько мы соответствуем тому закону, о котором мы говорим, что он не отменен. Заметьте, а внешний двор, то есть, чтобы вы поняли, кто такой внешний двор, заметьте, в этом же стихе дальше сказано, он дан язычникам, то есть во внешнем дворе живут язычники. Не поймите, что это буквально язычники, там аборигены различных континентов и стран, допустим, да, которые там поклоняются идолам еще до сих пор, каменным, деревянным, золотым и так далее, да, луне и звездам. Здесь сказано о язычниках, которые не понимают, что такое Бог глаголящий, у которых религия на уровне язычества, на уровне, будем говорить, обрядов, доктрин, которые поклоняются, ну, живут как язычники, у которых интересы мамона, та же самая, да, власть, слава, гордыня, да. Так вот, обратите внимание, есть как бы внутренний двор, где храм, жертвенники, поклоняющиеся, есть внешний двор. Заметьте, внешний двор — это язычники, внутренний — это истинные христиане. Не все христиане, а именно истинные, кого Бог считает таковыми. И теперь заметьте, внешний двор, который дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. То есть то, что описано в Откровении 13 главы, здесь описана та же самая, будем говорить, картина, только немного с другими деталями. То есть по Откровению 13 главы. Вот выйдет вот это вот чудище морское с 10 головами, с 10 рогами и 7 головами, да? И мы там читали, что поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге у жизни, в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Заметьте, поклонятся все живущие на земле, а те, кто не поклонятся, они записаны в книге жизни у Агнца, то есть они и представляют как бы храм Божий. И вот Бог говорит, вот мой храм Божий, внутренний двор, люди, которые мне служат, заметьте, весь мир разделится на два лагеря, независимо от того, кто какой конфессии будет принадлежать. Христианской, мусульманской, индуистской, буддистской, йоги, кришнаиты или кто-либо другой. У Бога будет только две категории людей: поклоняющиеся Ему и не поклоняющиеся, почитающие Его и не почитающие. Так вот, смотрите. Это та же самая 13 глава Откровения, только с другими, будем говорить, деталями. Ну, общая деталь, 42 месяца здесь есть. Это общая деталь, чтобы мы понимали, что это об одних и тех же событиях повествуется, да? Но вот здесь уже как бы такое подразделение населения земли, что есть храм Божий, а есть язычники. Есть внутренний двор, есть внешний двор. Внутренний двор, Бог говорит, измерь. Они подлежат измерению, потому что они, как говорится, на этой линейке, я уже так, извините, образно говорю, имеют возможность быть измеренными. То есть хоть 3 миллиметра, хоть 5 сантиметров, но можно их измерить. А внешний двор, который меня не знают и знать не хотят, и которые поклонятся этому зверю, не измеряя, они вообще, как говорится, ну, начинаются с нуля, а у них, как говорится, ниже нуля. Длина, извините, тоже так образно говорю, да? Измерению подлежат только мои. Не мои, не измеряй. Это язычники. Весь мир. Христиане, у которых религия, суббота или воскресенье буквально, вечеря, многоомовение буквально, там, говорение на языках, какие-то доктрины, веру в бессмертие души, там, ну, вот такие, будем говорить, простые, примитивные истины, которые, будем говорить, на языке книги послания евреям 6 главы, называется молочная пища, начатки учения Христова. Религия для, будем говорить, подросткового или ясельного там, или для садика возраста. То есть люди, язычники, внешне поклоняются, внутри по отношению к Богу пусты. Внешне приходят в церковь, в храм, молятся, там принимают участие в служении, а интересы, что есть, что пить, во что одеться, заработать деньги, хороший автомобиль, хороший дом, хорошее положение в обществе, да, ну, будем говорить, совершенно мирские интересы. Бог их называет язычники. Язычники от верующих, от истинных, чем отличались? От Израиля, как если говорить ветхозаветным языком. У язычников видимые божества, изваянные руками, или, может быть, это звезды, луна, там, солнце, да, не руками человеческими, но, тем не менее, это, будем говорить, материальные какие-то божества, да? А у христиан в настоящем Израиле это разговор с Богом, это познание Божьего интеллекта, это способность подниматься на его уровень, чтобы его чувствования и добрые побуждения были нашими. Так вот, смотрите, вот этот зверь из моря и все, кто поклонится ему, в данной 11 главе называются язычниками, определяются как внешний двор моего храма, образно так буду говорить, земля подножия ног моих. Это земля, мой храм. Но на этой земле есть истинный Израиль, это как бы храм, жертвенники, поклоняющиеся в нем, то есть внутренний двор. И есть те, которые не входят в это число, это язычники, хоть буквальные шаманы, хоть буквальные аборигены, хоть ученые, профессора и доктора всяких наук, да, хоть верующие абсолютно всех мастей. У Бога нет вот этих конфессий, на которые мы с вами поделились, и между которыми происходит вечный, как говорится, вечная война, вечный ссор. Или вечная ссора, правильно сказать. Так вот, смотрите, язычники будут попирать святый город 42 месяца. То же самое, что в Откровении 13 главы. Следующая деталь, какая здесь дана. «Дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». То есть во втором стихе 42 месяца, как и в 13 главе Откровения, да? Пятый стих. И в третьем стихе 11 главы сказано, что 1260 дней, то есть что это опять же 42 месяца. 42 месяца, 1260 дней, это один и тот же срок, только один раз в днях, другой раз в месяцах. Вот этот временной отрезок изображен. Так вот смотрите, дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, то есть 42 месяца, будучи облечены во вретище. Что такое вретище? Ну, вы знаете, одежда, обозначающая скорбь, теснота, скорбь, горе, гонение, проблемы, какие будут у кого? У двух моих свидетелей, говорит Господь. То есть, другими словами, у кого? У верующих, истинно верующих. Почему? Что это за вретище? Что это за скорбь? Что это за гонение? Второй стих мы с вами читали. Они, то есть язычники, будут попирать святый город. Какой святый город? Иерусалим. Я не буду сейчас вдаваться в большие подробности, да. Напомню только лишь, что в Новом Завете есть такие выражения: земной Иерусалим и Вышний Иерусалим. Земной Иерусалим, вы понимаете, буквальный город Иерусалим, о котором ратуют люди еврейской национальности, которые говорят, что в ветхозаветнее время пророки, которых они, кстати, убивали, но когда их убили, там, вы знаете, строили гробницы, украшали их, да, а сегодня из тех пророков они только берут отдельные места, что Иерусалим будет восстановлен, что опять будет населен людьми, опять будет веселье, опять будут тимпаны, музыка, песни, опять будут там вином переливаться подточилия, да, потом, что вы будете царями, вы будете князьями, что все придут на поклонение, да, на руках будут носить вас, золото, серебро принесут. То есть евреи это понимают буквально. Вот Иерусалим, город уже восстановлен, как бы, да. Знаете, после Второй мировой войны Израиль появился на карте, ну и Иерусалим, как говорится, хотя еще не столица, да, ну, с претензиями, что именно Иерусалим должен быть столицей Израиля, а не Тель-Авив. А вот здесь речь идет о святом городе, о Вышнем городе. Поэтому те, кто понимает буквально исполнение пророчества, что святый город – это Иерусалим еврейский, они все вот просто из-за такого неправильного понимания вот этих стихов о том, что из себя представляет и Иерусалим, который должен быть восстановлен в последние дни, да, у них только из-за одного этого неправильного понятия все толкования ушли совершенно в другую сторону. Все пошло под евреев, под современный Израиль пошло, под буквальный Иерусалим, под восстановление храма, под тысячелетнее царство, которое будет на земле, и что Христос придет туда, и поэтому нам надо, извините, косить под евреев. А если учесть, что по Библии пророчество нам говорит, что будет создан другой Иерусалим, Вышний Иерусалим, не те иудеи, не те евреи, не тот Израиль, который по наружности таков, по паспорту, по национальности или по месту проживания, а тот, кто внутренне суть таков. Мы с вами исследовали Римлянам 11 глава, вы помните, да? Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток. Израилю может быть миллионы, а остаток 7 тысяч, вы помните по этой главе, Бог говорит Илии, пророку. У меня 7 тысяч. И потом говорится, так и в нынешнее время есть вот великая масса евреев и неевреев, но претендующих, что они якобы служат Богу. В нынешнее время по избранию божественной благодати, Духа благодати или Духа Святого, кто избирает его как руководство к действию и живет, как он учит нас, сохраняется остаток. Вот он Иерусалим, вот он Израиль. И вот эти слова, и так весь Израиль, и из буквального Израиля, и из духовного Израиля, то есть из язычников, но которые пришли к Богу и стали победителями греха, весь Израиль спасется. Но речь идет вообще не о городе и Иерусалиме, который находится в Палестине. Так вот, смотрите, язычники будут попирать святые горы, то есть народ Божий последнего времени, во время, когда будет исполняться пророчество Откровения 13 главы, народ Божий будет называться святым городом и Иерусалимом. И все пророчества ветхозаветних пророков относительно того, что Иерусалим будет отстроен, населен, что будут лики, тимпаны, веселье, песни, да, и там и золото, и серебро, и так далее, и тому подобное, это относится к духовному Иерусалиму. В книге Откровения, вы знаете, увидел я город небесный Иерусалим, сходящий с небес, помните, высота, широта, помните все описания. и украшенный как невеста. По откровению, книге Откровению, невеста — это 144 тысячи. Город Иерусалим, длина, широта 144 тысячи. Все в 144, цифра 144, 144. Это доказательство, что речь идет не о буквальном городе, а о городе, о 144 тысячах, которые изображены городом небесным Иерусалимом, сходящим с неба на землю. Ну, мы с вами читали, мы с вами говорили, значит, это, кажется, из Захарии, если мне память не изменяет, да, что там и будет в последние дни, откроется источник для мытья греха для жителей Иерусалима и дома Давидова, да. Дом Давидов — это 144 тысячи, это жена, невеста по откровению, книге Откровения, да, а это жители его — это прочие семени жены, которые примкнут к этим людям, но которые не достигнут такого уровня духовности, как 144 тысячи. Так вот, город Иерусалим будет попираться 42 месяца. Это я уже буду говорить к книге Откровения, вернее, к 13 главе книги Откровения. Дальше. Два свидетеля мои, ну, которые явно относятся, будем говорить, к числу тех, кто входит в город святый. То есть, подчеркиваю, город святый. Когда некоторые говорят о том, что нас будут гнать, но мы не можем быть подобны Христу, что закон неисполним, то я задаю вопрос, о какой святости вообще можно говорить? И о каких претензиях можно тоже говорить, что мы святый город, и нас будут гнать? Я говорю, не за что будет гнать, надо еще заслужить, чтобы нас гнали. Надо иметь достаточный ум и достаточную святость, чтобы составить достаточно сильную конкуренцию тому зверю из моря, чтобы он рассвирепел и начал гнать. Попирать будут только святый город. Не святый город будет сам попирать. Это надо не забывать. Когда кто из нас окажется по разные стороны баррикад, тогда мы поймем, как это так? Святой город оказался в числе гонителей. Святой ли я город? И правомерны ли были мои претензии? Так вот, вот эти два свидетеля из числа жителей как бы этого святого города будут пророчествовать 1260 дней, это тот же срок, что 42 месяца, будучи облечены во вретище. Ну, вы помните там разные места Откровения, я сейчас не буду буквально там читать, помните. А жена убежала от змея в пустыню, где и даны были два крыла большого орла, она улетела в пустыню, где ее питали на протяжении 5260 дней. Что значит во вретище? Гонимые. Что значит в пустыню? Будут изгнаны из городов. Отнято будет имущество. Нельзя будет, помните, ни купить, ни продать никому, кроме тех, кто поклонился и имеет начертание на челе или на руке. Люди будут изгнаны из своих мест обитания и будут рассеяны по всему лицу земли. Это образно изображается, что жена убежала или улетела в пустыню, обличена во вретище, то есть страдание, горе, ну, будем говорить, не праздник, не свадьба и не день рождения. Печально будет, будем говорить, для печально будет для народа Божьего. Но печально в каком смысле? Люди не будут печалиться, но тем не менее, жить на улице, жить верою, как придется, и голод, и холод, и побои, и звездное небо в морозную ночь. Вот это называется во вретище, да? Дальше, смотрите. Что нам говорит эта глава, 11 глава Откровения? Кто такие два свидетеля? 4 стих говорит. Это суть. Заметьте, это не то, что это две маслины. Слово «это суть» обозначает, это по сути. То есть не буквально. Но говорит, по сути, это вот то, что я сказал, по сути, это вот это. И каким-нибудь берется таким, будем говорить, понятным и ясным примером, да? Это суть, то есть два свидетеля по своей сути или по той миссии, которая на них возложена, или по тем пророчествам, которые они будут пророчествовать, изрекать. Это то же самое, что две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. То есть, я вам честно скажу, тут, знаете, вот утвердить, сказать, застолбить, сказать, что это вот этот, вот это вот то-то, то-то, то-то. Честно скажу, что не могу утвердить, да. Вы знаете, ну, два свидетеля, в адвентистской церкви это так толкуют, Ветхий и Новый Завет, допустим, да. Ну да, в принципе, Слово Божье не отменено. Слово Божье и Ветхозаветнее, и Новозаветнее имеет право на существование. Мы держим книгу в руках, состоящую из двух частей, Ветхий и Новый Завет, да. И, в принципе, кто будет это пророчествовать из этих книг? Ну, неважно, тут все равно они будут пророчествовать из этих двух свидетелей. И Ветхий и Новый Завет – это мои свидетели, это мое слово, которое я дал вам. А вы просто берете этих двух свидетелей моих и пророчествуйте, говорите людям, открывайте смысл им, чтобы они поняли суть происходящего и сделали правильные выводы в плане собственного спасения. Говорить здесь можно, ну, будем так говорить, ну, то, что я сейчас сказал, тоже можно как бы подтвердить. Жена была облечена в солнце, под ногами луна. Солнце это как бы Новый Завет, да, а луна это отображение, то есть, вы помните, Ветхий Завет это тень будущих благ. В принципе, свет от луны это отраженный свет от солнца, отраженный свет от луны, который падает на землю. То есть, ну как от солнца тень, в данном случае как бы от солнца отраженный через луну свет на землю. Тоже Ветхий Новый Завет. Может быть, опять я говорю, в принципе это не так важно, если здесь даже мы ошибемся. Ну говорят, Моисей там и Илия кто-то говорит, да, ну, на основании чего. Будет в последние дни, вот я пошлю Илию пророка пред наступлением великого дня, великого и страшного дня. Пошлю Илию пророка. Если говорить об Илии пророке, о котором написано, что вот я пошлю, я уже как-то вам вспоминал. Сейчас просто у меня не под руками, не буду я искать и тратить время, да. То есть там прямо сказано, что и в Писании сам Христос говорит, что Иоанн Креститель, если хотите, есть Илия. То есть не то, что буквально Илия, а если хотите, по сути. Это суть Илия, я так скажу, по 4 стиху Откровения 11 главы. Это суть Илия. Кто-то говорит, вот явился там Моисей и Илия, беседующие с Иисусом. Вот они, говорит, два свидетеля. Ну, про Илию вроде как написано, да? Вроде как бы, ну, вот пошлю, вот вроде один из них. Про Моисея, ну, не могу сказать вот так, что написано, ну, именно так, что и Моисей как бы явится. Кто-то, по сути, будет Моисеем. Хотя Библия имеет такие сравнения, как буквально, буквальный Израиль выходил из буквального египетского рабства. И был буквально Моисей, ну как предводитель ихний, как вождь, да. Так, и там, помните, были язвы. И выход из египетского рабства сопровождался божественными казнями. Казни были допущены, чтобы Египет почувствовал силу Бога, и чтобы он внял словам Божьим, что не трогай моего сына. Я его у тебя забираю. Не трогай моих детей. И вы знаете, по этой же аналогии в последнее время народ Божий будет выходить не из Египта, как мы уже говорим, хотя можно также сказать, потому что в этой же главе мы прочитаем великий город, называется духовно Содом и Египет. Тут получается вроде и Египет, ну и Содом вроде, да? Вот. Так я что хочу сказать, в последнее время народ Божий будет выходить из Вавилона, из духовного Вавилона, из духовного рабства вавилонского, рабства греха. И выход народа Божьего из вавилонского рабства будет сопровождаться опять чем? Семью последними язвами. И как при выходе из евреев из Египта, так и при выходе духовного Израиля из Вавилона духовного, заметьте, были язвы, были бедствия, которые делали различие между моими и не моими. И заметьте, тогда над Израилем не было проявления язв, а над египтянами были. Так будет и в последние дни. Только истинно народ Божий, который доживет до времени язв, и у него будет подобное, да, что 144 тысячи не будет иметь язв, а все остальные будут иметь эти язвы, будут страдать, и будет видна четкая разница, кто мой, а кто не мой. Но я что хочу сказать, про Моисея, ну вроде как выход будет, ну не сказано, это я говорю, опять-таки я говорю, будет 144 тысячи, я вам уже говорил о том, что 144 тысячи, они и среды их. Первый ангел возвестил первую ангельскую весть, второй ангел, это адвентисты об этом знают и очень часто говорят, то есть заметьте, из этой среды будут три как бы особых человека, потому что речь идет именно о тех людях, которые входят в число 144 тысяч, но которые, возможно, будут как столпы Петр, там, Иоанн, Иаков, да, первой христианской церкви. Они будут возвещать эту весть. Трехангельскую, да? То есть, вполне возможно, что два свидетеля это и будут и люди, да? Я по поводу Ильи хотел вспомнить, забыл, сейчас опять вспомнил. Она пишет. В последние дни явится некто в духе силы Ильи. Он будет обличать там церковь, будет говорить, я сейчас недословно, но ему будет сказано теми, кого он будет обличать, что ты слишком, ну, как говорится, большие, слишком высоко планку поднимаешь. Я своими словами это сказал. Что свет того, кто будет в духе силы Ильи, не будет принят основной массой так называемых верующих. Так вот, я говорю, что это вполне может быть и люди, два свидетеля. Но я говорю, утверждать не буду, но тут будет даже не два, тут 144 тысячи будет. Может, это два из числа их тоже наиболее, будем говорить, такие знаменитые и известные, да. Ну, будем говорить, это будущее время, и ошибка в этом, ну, будем так говорить, не повлияет на вопрос спасения. Что они будут пророчествовать? Понятно, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Срок, который будет определен Богом и для пророчествования, и для гонений, 1260 дней, это опять известный промежуток времени. Продолжительность понятная, да. Вот только можно, будем говорить так, вот тут сомневаться, кто такие два свидетеля. Я вам скажу, что в принципе, если это будут люди, о них мы услышим. Дальше, значит, вот эти два свидетеля, как я сказал, это суть, две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Что я хотел бы сказать, ну вот просто попутно, хотел немножко как бы позже, по закончанию этой главы прочитать, да, но я думаю, что, наверное, все-таки стоит сразу об этом почитать. Значит, вы помните, да, Захарии 4 глава с 1 по 14 стихи. Значит, здесь такое было видение у Захарии. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем. Обратите внимание, на нем светильник весь из золота и 2 маслины, вот, о которых мы с вами в 11 главе Откровения только что читали. 2 маслины на нем, то есть на этом, на светильнике. Одна с правой стороны чашечки, то есть, заметьте, светильник весь из золота, наверху светильника стоит одна чашечка. Оттуда поступает из чашечки к 7 лампадам по 7 трубочкам, из одной чашечки для елея стекает елей. А теперь 2 маслины на нем, на светильнике. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: что это, господин мой? Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он мне и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю. То есть, заметьте, светильник весь из золота, чашечка для елея, по обеим бокам чашечки маслины, которые как бы производят маслину, которая вроде бы выдавливается, и вроде бы этот елей, выдавленная масса, стекается в чашечку, а дальше в лампадки, а с лампада как бы светит всем. Да? Захария спрашивает, и ангел говорит: это слово Господа к Зарававелю. То есть вот эта вся картина, вот это видение светильника, да, золотого, да, с 2 маслинами на самом верху. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее: не воинствами, не силою, но духом моим, говорит Господь. Суть, заметьте. Мы говорим, маслина или там это елей, светильник, работа Святого Духа, которая нас приводит к чему? Оно, это слово, вдохновляет нас, настраивает на победу и побуждает нас взирать не на количество, сколько нас, а на силу. Не силою, не воинством, не количеством 144 тысячи против 7 с лишним миллиардов, да? Но духом моим. Не важно, сколько людей. Не важно, что их мало. Важно, что Бог с ними. А следовательно, значит, и большинство на их стороне. Заметьте, вот этот светильник изображает слово Господа к Зарававелю. И вот эти 2 маслины в 11 главе обозначают слово Бога к миру на тему пророчествования этих 2 свидетелей. Что миру надо сказать? Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда. Поклонитесь не зверю из моря, не идолам своим, которым всю жизнь поклонялись, поклонитесь Богу, признайте Его авторитет. Или скоро наступает расплата. Возвращаясь к Захарии 4 главы. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? То есть все те, кто противились тому, чтобы Зарававель восстанавливал храм, да? Как бы... Вот этот ангел говорит: кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина, ты просто пустое место. Кто ты, этот мир, который выступит против вот этой небольшой горстки народа Божьего, да? Ты равнина. И вынесет он, невзирая на твое величие и на твою мощь военную и количественную, да, и вынесет он Зарававель, ну, как, наверное, кто-то из тех свидетелей Божьих, да, или из этих маслин, которые свидетели Божьи, пророки Божьи, да, и вынесет он Краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. То есть, вы знаете, краеугольный камень – это как бы Господь, который является краеугольным камнем воссозданного храма. И что храм Божий будет восстановлен, но не в Иерусалиме. Что там этим храмом будет вот эта жена-невеста Христа. И что никто не сможет помешать вот этим событиям. И дальше сказано. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Руки его и окончат. И узнай, что Господь послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Какие семь? Что это за семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Заметьте, семь лампад светят всем на земле. Это работа Святого Духа по просвещению сознания живущих на земле, да? И тут же такая аналогия, такое же сравнение. Те семь, как говорится, работа Святого Духа, посредством которой Господь объемлет взором всю землю. Он знает, кто чем дышит, кто что делает. От него нет ничего сокрытого. Это и очи Господа. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две маслины, масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. То есть, заметьте, получается, вроде бы как бы елей, да, но сравнивается с золотом чистым, отборным, без примеси. То есть чистота Слова Божьего, сравнимая с чистым золотом. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Не буду утверждать. Ну, очень похоже. Два помазанные, то есть, заметьте, две маслины. Это два помазанные, то есть речь идет как будто бы уже о личностях. Ну, в данном случае, как будто бы о ангелах, а применительно к нашей 11 главе Откровения, которую мы с вами исследуем в данный момент, это может быть как бы два ангела из числа 144 тысяч, которые, вот будем говорить, помазанные, освященные, отделенные специально для этой работы. То, что, так же самое, как и говорится, пошлю Илию пророка, кто он будет, еврей по национальности, русский, американец, или француз, или англичанин. Библия нам не говорит, в принципе, это и не важно. Точно так же, как было пророчество. Се дева родит во чреве, помните, да? Пророчество о рождении Христа. В какой семье, какая фамилия, в каком роду, ну, можно было там догадываться кое-почем. Ну, я говорю, когда явится, те, кто ждали, те узнали. Увидели, поняли. Возвращаюсь я теперь к Откровению 11 главы. Значит, вот эти два свидетеля, это суть две маслины. И два светильника, обратите внимание. Две маслины, вроде как бы источник елея Святого Духа. А два светильника – это как бы уже горящий елей, который просвещает всякого приходящего к Богу. Я чуть-чуть забегу наперед. 10 стих, это же 11 главы Откровения, говорит. Два пророка сии мучили живущих на земле. То есть, две маслины, два свидетеля. Это два пророка. Можно понять, что будет и буквально. Но я не буду утверждать. Будет – будет, не будет – не будет. Но два пророка, два свидетеля, это одно и то же. Да, далее, две маслины и два светильника. кто они, что они, ну, сами понимаете. Сказать 100%, что это только так или только вот тот или вот этот, не знаю, я, например, такое не могу сказать. Так вот, это суть, две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то есть они будут обличены во вретище, то есть получается, обижать их будут. Если они будут пророками, если они будут пророчествовать, то обижать несогласные 100% будут. Но Библия говорит, если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их. Ну, понимаете, это образное выражение, там никакого огня из уст не выйдет. И пожрет врагов их. То есть речь идет о том, что слово свидетельство, которое они, эти два свидетеля, будут иметь, будет неопровержимым. Помните, всякий язык, состязающийся с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа Саваофа. Значит, огонь слова, испепеляющий, разоблачающий, выйдет из уст этих пророков или свидетелей и пожрет врагов их, то есть разобьет их в пух и прах. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. То есть, что в принципе, кто не согласится со словами этих пророков, вы сами знаете, одни погибнут от язв, другие, кто доживет в момент пришествия Христа. Они, то есть два свидетеля, имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. То есть здесь опять та же самая мысль, что если не будут слушаться, как это было, допустим, в дни пророка Илии, да, помолился и не стало дождя, помолился и пошел дождь. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Я сейчас на что хочу обратить ваше внимание. Вот то, что мы только что с вами прочитали, да, я сказал, что это относится не к прошедшему времени, связанному со временами средневекового папства. Сейчас я вам в подтверждение этого кое-что дополнительно прочитаю. Но вы видите, Святой Город будет попираться 42 месяца, как в Откровении 13 главы. Далее. Два свидетеля, которые будут пророчествовать, будут 1260 дней гонимыми и будут обличены во вретище, как и жена, которой даны были крыла, которая улетела в пустыню и питали ее там 1260 дней. Связано тоже с последним временем. Дальше, 5-6 стих говорит о чем? Что всякий, кто будет противиться, будет убит. Огонь пожрет. То есть и разоблачение, будем говорить, словесное, и гибель буквальная. И 6 стих говорит, что власть над водами будут иметь, превращая их в кровь. И будут поражать землю всякую язвою, когда только захотят. На что это указывает? Заметьте, на 7 последних язв. Вы помните там, какие язвы были? Жестокие гнойные раны. Далее, кровь в море. Далее, кровь в реках и в источниках вод. Далее, солнце будет немилосердно жечь. Далее, чаша на престол зверя, кусали языки от страдания своего. Далее, Армагеддон, заметьте, и великое последнее землетрясение, которого по силе такого никогда не было, сколько существует земля. Кто не будет слушаться, подвергнется язвам. Они имеют власть это делать. Вы помните, да? Вышел храм из храма Господня. Я вам как-то говорил, храм Господень, о котором пишется в Откровении, это люди, которые являются этим храмом. То, что из этого храма вышел ангел, это один из 144 тысяч. Заметьте, выходит из храма, в котором как бы обитает Бог. Выходит как бы по позволению Божьему. И выливает чашу на землю. Вот она первая яза, вот она вторая, третья, так до седьмой. Так вот, они имеют власть, заметьте, они выходят и выливают. И вот именно 6 стих, 5 стих, 11 главы Откровения говорит о том, что это не прошлая история, не времена средневековой инквизиции на протяжении 1260 лет, а это события последнего времени, связанные с Откровением 13 главы, со зверем из моря, который только придет. Которого мы ждем по пророчеству. И дальше. Я сейчас просто в подтверждение как бы прочитаю вам. Это, допустим, Откровение 16 глава, там с 1 по 5, но можно всю главу читать, да? Смотрите. «Услышал я из храма громкий голос», это как бы из храма Божьего, «говорящий семи ангелам, идите, вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделал жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверей, поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники воды, сделалась кровь». Заметьте, вот имеют власть над водами превращать их в кровь. «И услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». То есть так определил и так сделал. «Праведен ты». Они пили кровь пророков, теперь пусть попьют кровь вместо воды. Я для чего вам сейчас просто вот эти стихи как бы напомнил, прочитал, да? Чтобы вы увидели, что эти два свидетеля... Это не какие-то свидетели, живущие в какое-то время прошлой нашей истории, времен инквизиции папской. А это два свидетеля, которые будут жить в преддверии семи последних язв. Почему Писание говорит, что они имеют власть над водами, превращать их в кровь, поражать землю всякую язвой, когда только захотят. Ну, не в смысле, что это без Бога, вот ему захотелось, вот он и сделал. Это все с Богом. Но они захотят в унисон с Богом. Христос среди них как равный. Дальше читаем 7 стих Откровения 11 главы. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». На что хотелось бы обратить внимание в этом стихе? Заметьте. Ну, вы знаете тоже, да, вот зверь, выходящий из бездны, некоторые там это с атеистической системой мировой как бы связывает, что это Советский Союз, лагерь социализма, атеизм и так далее. То есть, почему из бездны, ну что вот он вышел, как бы не имея основания под собой, то есть нет учения, вот это такое бездарное якобы научное мнение, теория эволюции Дарвина, да, и некоторые говорят, это вот Содом и Египет, и вы помните, да, Египет. Кто такой Господь, то есть, не знаю я Господа, Израиля не отпущу, это вот вроде бы атеизм, да, и Содом, вы знаете тоже, слышали, может быть, толкование, что, будем говорить, социализм начался с французской революции, вы помните, что когда взята была Бастилия, там происходили события против тирании папства, потом, вы помните, да, армия этих так называемых повстанцев сопровождалась второй армией проституток, что взяли женщину, там посадили на престол и, ну, будем говорить, чуть ли не царицей провозгласили. Вот царь. Я как бы уже вам говорил, что, ну, можно и так, в общем-то, понимать, вроде как бы и есть что-то такое, будем говорить, похожее. Ну, вы помните, я тоже, когда говорил пророчество на последние дни, я упоминал такие факты. Что та французская революция с той французской любовью, с той проституцией, с тем развратом, который был, но потом вроде как бы притих, да? В сравнении с тем Содомом, который будет у нас в преддверии второго пришествия, который, ну я еще говорю, будет. Да, он еще будет, хотя он уже есть, вы видите, по всему миру Содом. Так называемая европейская, как я ее называю, не демократия, а дерьмократия, она какие-то, как говорят, европейские ценности нам несет. И одной из этих ценностей является права сексуальных меньшинств, то есть, другими словами, содомлян. Порока. Этой ценностью является порок, за который Бог уничтожил Содом и Гоморру. Сегодня насильно насаждается это, и весь мир превращается в Содом и Гоморру. По поводу атеизма, у нас такое атеизм понятие, что это вот вообще отрицание Бога. Но я вам сказал, смотрите, люди, которые не называются народом Божьим, они называются, вот по 11 главе Откровения, называются язычники. Вы понимаете, да? Неверующие. Сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Обратите внимание, у верующих не будет веры, поэтому они неверующие, поэтому они язычники, поэтому у них религия такая, будем говорить, формальная языческая. С атрибутикой, свойственной каждой церкви. Обрядами, пророчествами, символами и так далее и тому подобное. И атрибутикой, будем говорить, такой, который поклоняется в церкви. Так вот, обратите внимание, речь идет не о звере из бездны, как о системе социализма. Некоторые говорят, вот опять атеизм и социализм опять возникнет. Я вам уже читал, когда мы проходили с вами 17 главу Откровения. Сейчас просто повторю. Откровение 17 глава, 8 стих. Заметьте, зверь, которого ты видел, заметьте, это зверь из моря, был и нет, извиняюсь, зверь из моря, папский зверь, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Нам Библия из тех зверей, которые в Откровении перечисляются, повествует о том, что вот смотрите, один зверь был когда-то папский в истории, да? Вот она, смертельная голова, вот она голова, вот она была смертельно ранена, а потом эта смертельная рана исцелилась. И, как я уже говорил, стала в роли премьер-министра в системе, которая символически изображается зверем из моря. То есть папство в истории это не просто был досадное недоразумение в истории, но вот появилось как-то папство, вот тут что-то там накуролесило, потом его, как говорится, приструнили. Это был эксперимент, кем-то поставленный, я уже говорил об этом. Для чего? Чтобы обкатать вот эту систему оболванивания человечества, насильное окатоличивание, насильное навязывание, нетерпимость к никакому инакомыслию, да, это было испытано, обкатано, проверено. И заметьте, зверь, получивший смертельную рану, история как бы осудила папство за то зверство. Казалось бы, Где основание, чтобы этот зверь опять повторил свое появление, воскрешение в этом мире? Нету, бездна под ногами, фундамента нету. И вы знаете, прошлое столетие появляется город Ватикан в статусе государства. И города, и столица вроде бы государства, да, и церковь вроде бы одновременно. Появляется папство. Человечество забывает прошлую грязную кровавую историю, инквизицию. Опять Святейший Престол. И сегодня этот Святейший Престол, это, будем говорить, величайшее миротворство на планете. Особенно если взять папу Иоанна Павла VI. Так вот, обратите внимание, зверь из бездны, заметьте, был и нет, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, уже вместе со зверем из моря. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книге жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет, и явится. То есть речь идет не о какой-то там системе социализма или коммунизма, как это было во времена Советского Союза. Речь идет, вы видите, о ком. Так вот, на что хочу обратить внимание. Когда они, то есть эти два свидетеля, когда они кончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, заметьте, зверь, выходящий из бездны, а выходит он вместе уже в открытую с этой системой, которая символически изображена зверем из моря, сразится с ними и победит их и убьет их. Кого? С кем сразится? Ну, опять-таки, если речь идет, там, Ветхий Новый Завет победит, убьет, ну, я вам так скажу, что в наше время, ну, сами понимаете, изъять те Библии, которые уже напечатаны, думаю, что уже в миллиардном количестве, нереально. В электронном виде сколько этих Библий, и компьютеров, и планшетов, и чего хочешь, у кого что есть, да, нереально. Убить Слово Божье в душах, ну, убьет вроде как бы окончательно, но ведь будут те люди, в которых это не будет убито. Если это говорить как бы про прошлую историю, помните, да, что Библия была объявлена вне закона, Библии в открытые во времена Французской революции сжигали, а через 3,5 года, ну, тоже такое вот совпадение, да. Ну, я не буду сильно опровергать. Ну, сами понимаете, вот читая по тексту, больше вижу, что это к последнему времени, чем к прошлому, да. Ну ладно, я не буду. Так я говорю, говоря о прошлой истории, о времена Французской революции, то там, да, сжигали Библию, объявили вне закона, был указ, а через 3,5 года, видя какой разврат, какая разнузданность у людей появляется, Библия вновь была разрешена к печатанию, появились первые библейские, через 3,5 года был указ, значит, и Библии стали печататься и распространяться по всему миру, вот они как бы два свидетеля были убиты. Ну, тоже вот вроде, как говорится, очень-очень, как говорится, похоже. Но в то же самое время, я говорю, читая по тексту, это к последнему времени относится. Поэтому я говорю, я не исключаю такой точки зрения, да, что если это люди, то обратите внимание, мы читаем Откровение 13 глава, «Стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 10 головами, 10 рогами. И вот одна из голов смертельно ранена, вот она исцелела в выходящем из моря зверя 7 головами и 10 рогами». А здесь вот написано, обратите внимание, «зверь, выходящий из бездны». Здесь из моря сказано, что он из людского моря выходит. Но выходит из бездны, вроде как бы нет основания, все за мир, все за права человека, человек имеет право на жизнь, а тут опять право на жизнь никто не имеет, опять какая-то бесовщина и тирания средневековья, средневековая с инквизицией, да? Вот почему бездна. Выходит из человеческого моря, и там нет основания. Люди понимают, вроде как будто бы не должно уж такого быть. Опять мы возвращаемся к старой, прошлой страшной инквизиции, да? Но она выходит, эта система. Но интересная деталь. Когда кончат они свидетельство свое, зверь, заметьте, как только будто бы начнет выходить из бездны. И он, этот зверь, сразится с ними. И убьет их, победит их и убьет их. Помните, ну, когда задавали вопросы мне, Саш, ну когда он выйдет? Я говорил такие слова. Ну, для того, чтобы он уже в открытую появился, то есть, другими словами говоря, вышел из моря на сушу и явился во всей своей, в кавычках, красоте. Ну, надо, чтобы он почувствовал силу, способную противостоять. Когда он поймет, что кто-то прямо скажет, доводы будет, кто-то, я не говорю там 1, 2 или 3 или 144 тысячи, я в общем говорю, когда кто-то все это расскажет, когда все кто-то это разоблачит, когда глаза людей начнут открываться, когда кто-то поймет, что под ними фундамент выходит из-под ног, и здание начинает проседать, то те кто-то, кто, будем говорить, олицетворяют зверя из моря, поймут, все, или пан, или пропал, надо выходить. Надо в открытую брать власть в свои руки, чтобы кто-то их не опередил, прежде чем они не вышли. Должна появиться сила, достаточно святая, чтобы создать, будем говорить, опасный прецедент, опасное противостояние для той системы мирового порядка, которая на нас надвигается. Только достойный соперник вызовет желание брать в свои руки власть и открыто начинать порабощать планету. Сегодня мы видим, это происходит, но заметьте, там то G8, то G7, то G10, то G20, вот это вот гоп-компания собирается, что-то там решают, говорят уже в открытую о мировом порядке. Папа Римский тоже, как говорится, 5 копеек вставил, что тоже надо навести мировой порядок. Заметьте, но еще не оформились, так будем говорить, юридически. Да, Америка там считает себя, как говорится, вправе всем навязывать демократию, продвигать так называемый свой американский мир с войной, с бомбежками, да, и обстрелами. Но еще не оформилась эта система. Чтобы она оформилась, сначала должно быть вот свидетельство двух свидетелей. И у меня сейчас такое подозрение, я не говорю утверждение, что для того, чтобы началось, будем говорить, вот это появление зверя из моря, который бы стал выходить в открытую, да, должны появиться два свидетеля. Если говорить это просто Ветхий Новый Завет, я думаю, вы понимаете. Ну, Ветхий Новый Завет в интерпретации так называемых верующих сегодняшних современных, это ни рыба, ни мясо. И этот зверь сказал бы, да пусть бы всю жизнь такие два свидетеля были дохлые. Они уже не два свидетеля в устах так называемых верующих. Два соблазна больших. Более вероятно, что речь идет все-таки о людях. Опять-таки, не утверждаю, ну, вот как читаю, как вижу, что-то с чем-то сравниваю. Так вот сказано, выходит зверь из бездны, сразится с ними, победит их и убьет. То есть, что вполне возможно, что эти люди, ну, если это люди, появятся и будут убиты. Но дальше написано, трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет. То есть, почему два свидетеля появится. А потому что великий город, великий Вавилон, по откровению 18 главы, да, 17 главы, заметьте, великий Вавилон, великий город, по своей развращенности, по своему отвращению к Богу, они духовно называются и Содомом, и Египтом. Разврат, содомия, безбожие в среде так называемых верующих и неверующих. По Библии веруешь Богу, веруешь Его Слову, то делаешь. А если мы говорим, что мы не можем сделать, что закон Божий не исполним, веры нет, мы не верующие, мы египтяне, мы язычники. А пастыри-шаманы, колдуны. Вот сказано, трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Как распят? Да не буквально. Христианство сегодня, как говорится, на кресте. Не в хорошем смысле, а в плохом. Остались от козлика рожки до ножки. Сегодняшнее христианство не представляет никакой угрозы надвигающемуся мировому порядку. Никто в христианстве, который поет, как говорится, и играет под балалайку, под гитары и различные инструменты музыкальные, никакой угрозы. Пойте, сдавайте деньги, молитесь, руки поднимайте, на иных языках говорите, толкуйте Библию. Вы духовные покойники. То есть христианство распято. Порок, пусть не садомитский, но он проникает в ту же самую церковь, и церковь сегодня поддакивает миру, что человечество изменить нельзя. Ну, если нельзя изменить человечество, Бог не в состоянии, значит, Библия, будем как говорится, как говорят, ложь, Бог бессильный, Христос бессильный, ну, порядок же надо бы, ну, на земле надо, ну, тогда что? Ну, придет Мессия, так называемый Антихрист, и просто жесткой рукою, в отличие от Христа, который когда приходил без всякой жесткой руки, установит мировой порядок. И верующие, которые говорят, что жить невозможно свято, ну, будем говорить, косвенно способствует установлению мирового порядка. Коль нельзя измениться, то надо помочь изменить, хотя бы страхом, как это было в Израиле. То есть, другими словами, опять к Ветхому Завету, и опять угроза. Или будешь слушаться, или получишь по заднице. И многие из народов, заметьте, речь идет о том, что пророчество этих двух свидетелей достанет все народы. Заметьте. И когда многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, думаю, что это буквальные дни будут, и не позволят положить трупы их во гробы. Знаете, как стол позора, на котором должен, как говорится, распятый висеть. Ну, в Израиле там до вечера надо было, как говорится, его убрать до захождения солнца. Здесь не Израиль, законы другие. И дальше написано, и вот эти 3,5 дня, живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, то есть празднество будет, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Как мучили, вы понимаете. Иоанн Креститель мучил царя Ирода, жену, дочь мучил. Иисус Христос мучил, помните, фарисеев, саддукеев, бесил, ну не поймите буквально, а бесились от слов Христа. И получается, что Христос бесил священников, первосвященников, левитов, касту неприкасаемых. И заметьте, 144 тысячи, которые будут говорить о том, что можно осветиться, которые жизнью это подтвердят, они будут мучить всех христиан, так называемых. Все христианские церкви будут мучиться, понимая, что произошел полнейший, как говорится, погром. Развал. Люди поймут, что их дурили. Но, я хочу сказать, они сами не хотели жить свято. Им нравилось верить в то, что попадем на небо, и что мы на земле не можем жить свято, и можно, как говорится, удовлетворять свои плотские похоти. Живущие на земле будут радоваться сему, что закрыли рот этим свидетелям. Как национальный какой-то будет праздник. Заметьте, но если народы и племена, и языки будут радоваться сему, заметьте, в этот момент выходит зверь из бездны. Типа, заметьте, на волне протеста многих, если не всех народов, племен, колен и языков. Мы тоже поддерживаем, скажет этот зверь. Мы тоже понимаем. Вы же знаете, сегодня уже законы существуют. И достаточно давно. Что если в открытую говорить, там, будем говорить, на Западе где-то, что вот это неправильно, что по Библии это вот так, что если скажешь, там баптисты вот так понимают или пятидесятники, пожалуйста, статья оскорбление религиозного чувства или достоинства. Там штраф может быть в 200 000, а то и больше, евриков или долларов за оскорбление религиозного чувства. А может быть и срок. Поэтому там нужно так говорить, чтобы никто ничего не понял. Я имею там, в Америке, в Европе, в так называемых цивилизованных странах. Не дай Бог скажи, что вот тут голубые начинают гей-парады свои устраивать и хотят гей-клубы иметь в открытую. Назови их голубыми или назови их другим словом. Не очень красивым, не буду его говорить, повторять. Это оскорбление чувства сексуального меньшинства. Это статья. Не имеешь права говорить. Два свидетеля будут говорить. Два свидетеля, получается, взбудоражат. Вы помните, был разговор как-то, тоже задавали мне вопросы. 144 тысячи, а они есть или нету? А как они появятся? Помните, я вам говорил, должно начаться с кого-то. Начнет один говорить, как Лютер. Поддержит второй. Появится третий, 15-й, 20-й и 100-тысячный появится. Теперь вот по прошествию какого-то времени я вот смотрю. Два свидетеля, которые начнут. Два свидетеля, которые скажут. Очень неприятное. Все смутятся от того, что происходит. Теперь смотрите. Зверь выходит из бездны. Начинается сражение. Начинается точка отсчета 1260 дней. Выходит из бездны. А до начала 1200 и, заметьте, 1260 дней гонения, 1260 дней и 144 тысячи в гонениях. А чтобы эта точка отсчета, как говорится, началась, должны закончить свидетельство или пророчествование два свидетеля, которые взбудоражат весь мир, он как будто бы белины объестся на фоне того разложения, которое сегодня существует, на фоне того бардака, который Америка, НАТО устраивает на планете. На фоне тех всех революций и бардаков в странах. Заметьте, когда появятся те, которые об этом скажут, и когда они закончат, скажут, и, будем говорить, в этот мир будет вброшена закваска. Дрожжи. Мир забродит. Забродит так, что люди начнут, как говорится, метаться во все стороны. И те, кто вот это все творил, вот это беззаконие, этот мировой бардак, они тут же начнут выходить. Начнутся роды, и появится голова из моря, а потом и туловище. И они в открытую, понимая, что многих людей задевает, действительно все будут оскорбленными. Политики будут оскорбленными, потому что то, что они вытворяют, вы сами понимаете, их за это погладить по голове уж никак нельзя. Я уже говорил, это, извините, открытые проститутки, которые под кого хочешь ляжут, лишь бы заплатили хорошо. Во власть не изберут никакого совестливого человека. Туда идут в основном проходимцы, которые, для которых власть, властные структуры, это их бизнес. Они там покупают и продают, что хочет, и идут. Вот заметьте, страна выбирает, допустим, там депутатов, депутаты выбирают там премьера, кабинет министров. Это представители якобы народа. А дальше они едут туда, в Европу, в Берлин там, или в Лондон, или еще в Париж, там, в Нью-Йорк, или в Вашингтон. Едут, договариваются, подписываются, и те законы принимают, не спрашивая народу, хочется, не хочется этого. И когда я так буду говорить, эти два пророка пройдутся по всему этому, как говорится, великому множеству нечистых людей. Когда будет сказано, кто стоит за ними, за этими правителями, когда будет сказано, что это такое учение духовное в кавычках, что все церкви христианские не верят Писанию, которое держат в руках и которое они распространяют, что можно измениться. Когда будет сказано, что, извините, но это голая порнография, а не христианство. Когда будет сказано, что таковые Царство Божие не наследуют, тут вопрос такой возникнет. Это надо всем что меняться? И знаете, как мне один человек сказал, говорит, да тебя послушаешь, то лучше повеситься. Я говорю, вешайся. Вешаться в любом случае придется. Или сейчас, слушая меня и не желая слушать. Или потом, когда время дойдет до суда. Или вешаться захочется, или возьмешь сам жерновный камень на шею и бросишься в пучину морскую. Ну придется тебе вешаться, на самоубийство ты сам себя уже, как говорится, определил. Вот эта радость народы племенные поспособствует тому, это будет, ну, я буду говорить, и поддержка определенная. Вы знаете, я не раз соприкасался с людьми, когда вот говоришь вот так, так, не поймите, что я там пристаю, обижаю, оскорбляю. Нет, я достаточно деликатно с людьми разговариваю. И люди задумываются и начинают говорить, так слушай, так получается, мы ничего не знаем. Так нас не тому учили. Так Писание у нас в наших головах перекручено, с ног на голову поставлено. Я смотрю, люди задумались. И вдруг появляется пастырь, так называемый, если его можно назвать пастырем. И начинаю таким людям говорить. Вот вы же умные люди. Ну посмотрите, вот этот Саша что-то говорит такое. Он один, но вся церковь-то понимает вот так. Ну не может быть вот один человек такой вот там умный. Я сейчас не о том, что я умный. Не об этом я говорю. Вы тоже умные, надо жить своим умом. Вы знаете, вот я свидетель, как пастырь, таким образом сыграл на чувствах самолюбивых этих людей. И люди вдруг, как говорится, воспряли духом, только в другую сторону. Все, Саша, ты не прав, церковь не может заблуждаться. Я в церковь иду, учили нас правильно, и мы навсегда расстаемся. Вот на волне вот подобного, подобное будет происходить. Обработка людей будет производиться. Будет говориться о том, что, смотрите, это сплошное оскорбление. А мне когда-то сказали в одной из церквей, откуда меня, как говорится, запустили в космос. Космическое пространство вокруг, как бы, из среды этой церкви. Это, говорит, сплошная хула. Говорит, хула такая, какой свет Божий не видел. Речь о чем идет. Люди будут радоваться, сначала задумаются, сначала опечалятся. Потом появятся помощники, которые, как говорится, прозондируют почву и дадут наставление. И начнется радость. Радость, что этих мучителей наконец-то уложили. И дальше. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два сии пророка мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной я не утверждаю, склонен думать, что все-таки это будут люди какие-то, и они будут убиты, но будет, будем говорить, первое чудо воскрешения. Но после 3, считаю, что буквальных дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Учитывая состояние этого мира сегодняшнего, да, я имею в виду духовное, сказать точнее бездуховное, наверное, что-то надо было бы такое и сделать, чтобы вот люди поняли, что, извините, но тут уже, как говорится, мы не с людьми воюем. С людьми воюем, но, получается, с Богом, который за ними стоит. И тут сам Бог будет вступаться. И сам Бог покажет, что все-таки как знамение какое-то будет, да, что извините. Вы хотите одно, а я хочу другого. И по-вашему ничего не будет. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда». И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. Здесь еще, как говорится, не буквально восшествие на небо. Я думаю, что это, знаете, как говорится, былая известность, былая слава, опять, как говорится, будут восстановлены. В тот же час, здесь уже там какое-то время по продолжительности будет, да, но обратите внимание, эти два свидетеля, которые были воскрешены, как мы читаем, заметьте, жили в преддверии чего? Заметьте, это опять такие подтверждения того, что эта глава не касается средневековой инквизиции, а это касается того, что мы вот ожидаем с вами по откровению 13 главы. Смотрите. В тот же час, что я хочу сказать, здесь еще такой момент. Тоже по продолжительности, вот вроде как 3,5 дня, а потом через сколько дней там было сказано «взойдите сюда», так, судя по 13 стиху, да, что это уже, как будем говорить, пришествие Христа, и на облаке встречаются, то есть, другими словами, 144 тысячи идут навстречу с Господом Иисусом, да, и воскрешение мертвых праведников всех веков происходит, и люди восходят как бы на облако навстречу с Господом, да. В тот же час произошло великое землетрясение. Вы знаете, я читал, вам о том, что два свидетеля имеют власть над водами превращать в кровь и, будем так говорить, там власть над язвами, да? То есть я сказал, что это речь идет о язвах. Здесь уже упоминается 7-я язва в 13 стихе. В тот же час произошло великое землетрясение. 10-я часть города пала. Города, вы понимаете, город, который духовно называется Содом и Египет, город, который духовно называется Вавилон, город, который представляет весь мир. Это не от какого-то города, какой-то одной столицы, а касается города, называемый Вавилон, который на всей нашей планете будет. Он сейчас строится, да. И 10-я часть города, то есть, будем говорить, 10-я часть живущего на земле, там, зданий, да, пала, 10-я часть города пала. И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. Если 7000 буквально, то вроде бы мало. Может, что-то имеется в виду под именами, не просто люди, не буду ничего утверждать на эту тему. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. То есть прочие, кто объяты были страхом и воздали Богу Небесному как бы славу, да, речь идет, наверное, о тех, которые, хотя вроде если великое землетрясение, это последняя язва, это дверь благодати закрыта. К какому времени это относится, что были, воздали славу, может, признали, как говорится, что Бог восторжествовал, да? Ну, речь идет о том, что взойдите до этого, а там, может быть, и согласились, и раскаялись запоздало. Это уже, как говорится, когда уже гибель всей цивилизации, да, и тут уже хоть крути, хоть верти, но признаться придется, что Бог силен, да. И 14 стих. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Ну, а теперь, ну, я не знаю, так вот даже, смотрите, если Галина мне когда задавала вопрос, то касалась именно вот с 1 по 14 стих, 11 глава. В принципе, я ответил, да. Но в этой же главе, ну, дальше продолжение, о котором я уже говорил вам, да, речь идет о седьмой трубе, который вострубил. И заметьте, читая, заметьте, это как в одной главе идет, ну, будем говорить, продолжение текста, да. И есть определенная взаимосвязь. И, ну, стоило бы это вместе прочитать. Поэтому я вам сейчас как бы прочитаю и следующие 4 стиха с 15 по 19, да, чтобы вы увидели увязку с предыдущими. И дальше написано. И седьмой ангел вострубил. Это как бы вот трубы, да? Вот получается, в этой главе упоминается последняя труба. Теперь, если мы уже говорим о последней трубе, как здесь не говорить и о предпоследней, шестой, пятой, и тогда надо начинать и с первой, да? Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. То есть, заметьте, я уже не раз вам говорил, книга Откровения чем характерна? Вот идет описание, какая-то последовательность каких-то событий, а потом вроде раз, новая картина, оказывается, что это накладка на предыдущие какие-то главы или стихи, где повторяется какая-то картина, которая была описана как-то так быстренько и довольно-таки, будем говорить, немногими словами. Дальше картина, которая является накладкой, то есть увеличительным стеклом на какие-то предыдущие стихи. То есть, чтобы их можно было понять более глубоко. И вот, вот это с 15 стиха здесь вот как бы пишется, да? Седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство этого как бы мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа его, и будет царствовать во веки веков. Я уже вам говорил об этом немного. Что такое царство мира сего соделалось царством Господа? Помните молитва Христа? Да приди царствие твое. Помните, я говорил, 144 тысячи? Это следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они поют новую песню, которой не могли научиться живущие на земле. И когда они появились на земле, когда они достигли святости, о которой Елена Уайт пишет, что они отображат в человеческой плоти Христа, причем не просто так, а полностью отобразят, будут похожи на Него. Как бы в противоречие тому, что христиане говорят, что это невозможно. Вот в этот момент исполнится слова Христа, молитвы Христа, «Да придет Царствие Твое». «Да будет воля твоя на земле». Вот исполняются слова. Появляется 144 тысячи. Появляется вот эта жена-невеста, которую гнали, которую закаляли в гонениях, которая достигла вот такой чистоты, и которые изображены в Откровении 14 главы. Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи. Вот эта гора, это и есть гора Господня, гора Дома Господня, которая станет во главу гор в последние дни. Вот эти люди станут непосредственным царством Христа. Не территорией земли, станет Иерусалимом не городом в Палестине, а людьми, которые являются как бы территорией, чьи сердца будут полностью подчинены Христу, своему верховному вождю. Царство, царство мира, наконец-то, я как бы добавляю, заметьте, как бы не над всеми, но над этими людьми соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа. Почему царство мира соделалось царством? Мы говорим о том, что зверь из моря будет воевать, зверь из моря будет гнать, зверь из моря будет убивать, мучить, да? Но я буду говорить, читая другие места книги Откровения, и увидел я вот всадник на белом коне, всадник в белом одеянии, имя его, вы помните, да? И за ним воинство небесное следует на конях белых, в белых и чистых весонных одеждах. Весон есть праведность святых. Как начнется эта работа, людей будут гнать физически, они будут испытывать, я имею в виду 144 тысячи, и холод, и побои, и поругания, и тюрьму, и суму. Но им никто не закроет рот, они никого не убоятся, они будут идти как танк на пролом. Никто их не сможет остановить. Вот оно царство, и вот оно, будем говорить, победоносное шествие совершает. Хотя основная масса мира будет не с ними, но они не могут противостоять, они будут просто отступать. Воевать будут от бессилия что-либо противопоставить разумно и доходчиво этим людям. По пророчеству Даниила 2 главы, помните, камень, оторвавшийся от горы без содействия рук, ударил по ногам истукана, по мировой этой системе. Истукан рассыпался, превратился в прах, а камень будет наполнять собою всю землю. Это учение никто не остановит, и никто ему ничего не сможет воспрепятствовать. Когда это наступит, написано 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, то есть это праведники, это первый сноп потрясания, это те, которые воскресли в момент, когда Христос умер на кресте. Помните, землетрясение произошло, гробы расселись, им, ну, раскрылись, как бы, да, и земля расселась, гробы раскрылись, и многие праведники явились многим в Иерусалиме. А потом мне написано, куда делись. Вот они, 24 старца. 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси, то есть который есть и был, и который грядешь, что Ты приял, то есть принял, я добавляю слово, наконец-то силу Твою великую, и воцарился Твое дело, Твоя правота восторжествовала на этой планете. Пусть даже через эту небольшую горстку людей в 144 тысячи. Но ты принял силу в них. Ты явился в этом Иерусалиме. Ты принял его как храм. Ты воссел в этом храме. И эти люди воссели в твоем храме на престоле величия твоего. Так как ты победил и сел с отцом, так и они победили и сели с тобою на престоле твоем и отца. И дальше написано, когда такое произойдет, появление вот этих людей, написано, рассвирепели язычники. Вот мы читали с вами перед этим, да? Два свидетеля будут говорить, вызовет это что? Выход из моря, зверя из моря, да? Акция вызовет действие определенное, да? Сейчас как бы накладочка идет. Это связано с звуком седьмой трубы седьмого ангела. Появляются эти люди, как результат работы двух свидетелей, да? Появляются люди, появляется сила могущественная, которой не заткнуть рот, которую не уничтожить. И написано, рассвирепели язычники. Сначала радовались. Потом они воскресли, два свидетеля. Потом, когда воскресли, печаль, скорбь, чувство унижения, оскорбленности. Так я что, неверующий, да? И закончится это при, будем говорить, аккомпанементе тех, которые устанавливают мировой порядок. Закончится чем? Рассвирепели, добавляю, настроенные этой властью безбожной язычники. Заметьте, язычники — это все, кроме народа Божьего. Дальше я добавляю. Начинается гонение 1260 дней. Два свидетеля тоже во вретище. Жена тоже во вретище или улетела в пустыню. Это уже описание того, что мы только что прочитали, да? Как накладочка. И дальше. Завершается, как говорится, язвами все. И приходит гнев твой, и время судить мертвых. То есть и приближается кончина века. Заметьте, пришел гнев твой, и время судить мертвых. Каких? Духовно мертвых. Это не буквально. Семь последних язв. Время суда духовно мертвых. Кто не принял истину, кто отрекся от нее и от Господа, тот будет, заметьте, считается духовно мертвым и будет судим. Семь последних язв – это суды, это наказание за несогласие, за сопротивление. Только поймите, это не то, что вот за несогласие Бог будет наказывать, а несогласие, оно же потом выразится в чем? В преступлениях. Будут убийства, будут гонения, будет кровь, будут слезы, будут лишать людей имущества, пенсий, обеспечения. То есть не за не просто теоретическое несогласие и мирное поведение, а заметьте, это сначала несогласие с Божьим словом, а дальше рассвирепели эти люди, язычники, на свидетелей Божьих. А далее, и теперь идет суд. А вот за вот это я вас, как говорится, Бог говорит, накажу. И дальше написано. И дать возмездие рабам своим. Слово возмездие — это вроде как бы отомстить, но здесь в хорошем смысле. Возмездие, то есть наградить. И дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, заметьте, пророкам и святым, грешников здесь не будет, и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, то есть дать награду. И дальше написано. И погубить губивших землю, то есть гонителей язычников, то есть другими словами, и окончательно в семи последних язвах погубить губивших землю. И дальше, 19 стих. И отверся храм Божий на небе. Я уже говорил, что этот храм Божий — это вот эти люди, 144 тысячи. Люди, заметьте, в земной человеческой плоти, но которые родились свыше и стали от вышних. Даже я уже говорил вам, они стали ангелами Божьими, из числа которых три ангела несут трехангельскую весть. Отверся храм Божий на небе. Многие понимают, что это вот буквально. На нашей земле тут этот храм на небе, там что там на небе, какие-то символы, да никому это не надо, никто это не поймет. Вот эти люди, достигшие такого величия божественного, богоподобия, христоподобия, это будут люди, живущие еще на земле, но люди, имеющие характер непавших миров неба. Что значит отверся храм Божий? Вот как буквально, когда Христа распяли, разодралась занавесь, отделяющая святое от святое святых. Заметьте, отверзлось святое святых храма. Другими словами, Христос, показавший в своей жизни, что из себя символизировало внутреннее содержимое святого святых, открыл эту тайну. Все увидели человеколюбие Бога, явленное во Христе. Все увидели, что такое святость и праведность. Это перестало быть тайной. Люди, которые будут храмом Божьим, люди, которые входят в число 144 тысяч, Их будут знать, их будет убивать. Все увидят. Храм будет отверзшийся. Все увидят. Печать Божья на челе не исчезает. Ненавистью и гримасой зла лицо не искажается у этих людей. То есть, другими словами, храм отверзся. Сомневаться в том, что эти люди притворяются и говорят о том, что можно победить грех и можно не обижаться, и вроде бы делают это притворно, в этом уже никто не будет сомневаться. Они, в таких вещах притвориться невозможно. В таких гонениях, в таких страданиях быть таковым, с печатью Божьей на челе, с печатью любви к врагам Божьим, притвориться невозможно. Вот это и называется «Отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Что такое ковчег завета? Почему явился? Закон вписан в сердца этих людей. Явился ковчег завета, явилось человеколюбие этих людей, как человеколюбие Христа. Явилась любовь Божья через них. И это было видно во всех гонениях, во всех страданиях, во всех избиениях. Все это увидят, чтобы никто не сказал, что этого достичь невозможно. Точно так же, как Христос молился, прости им, ибо не знают, что делают. Точно так же, как Стефана, которого побивали камнями, помните, да? Ревнители по вере иудейской, который говорил подобные же слова, не умени им сего греха. И лицо которого сияло, как лицо ангела, обратите внимание, сияло, потому что не было никакого даже процента какой-то либо злобы против своих гонителей и убийц. И дальше написано, когда это дело будет завершено, и опять возвращается к язвам, да? И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Это седьмая глава. Извиняюсь, седьмая язва в 16 главе Откровения. Я вам прочитаю. Откровение 16 глава, 21 стих, где описывается седьмая язва. Я не все читаю. Но в седьмой язве описаны такие события. И произошли молнии, громы и голоса. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Ой, я извиняюсь, это я прочитал 18 стих, а теперь 21. И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Ну вот мы с вами прочитали 11 главу книги Откровения с 1 по 19 стих. Исследовали, да? Я вам, ну что сказал там, да, есть моменты, где я не буду утверждать, да и не имею права, да. Но суть, я думаю, что понятна. Пусть там мы, может быть, ошибемся с двумя свидетелями, хотя, может быть, так и будет. Я этого не исключаю, есть какие-то основания у меня так предполагать и думать, да? Но, что будет Царство Божие на земле, что появится 144 тысячи, что это будут люди, достигшие ангельского величия, ангелов непавших миров, ангелов Христа, что эти люди будут пророчествовать о том беззаконии, которое будет на нашей земле, что это вызовет протест. Сначала раскаяние, а потом протест у людей, называемых здесь язычниками. Что это поспособствует тому, что зверь из моря выйдет и начнется пророческий период в 1260 дней. Об этом говорят очень много мест из книги Откровения. И в принципе, думаю, что это опровергнуть будет очень сложно. Там два ангела, можно согласиться, можно нет. И, вернее, два свидетеля мои, да? Но о чем они могут пророчествовать, то тут понятно. Будут обличать, предостерегать мир о тех грехах, которые проникли, и о том, кто и что, и какими методами творит, одурачивая человечество. Конечно, это не понравится. Конечно, это спровоцирует то, что мы называем зверем из моря, новым мировым порядком, и который приведет уже, будем говорить, к окончательной гибели человечества. На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих благословений. Размышляйте, сами читайте. Увидите что-то, будем говорить, как вам покажется, что-то лучшее, пожалуйста, пишите. Я, в принципе, не против этого. Вплоть до того даже, что вы сможете даже это озвучить. Я вам предоставлю слово сказать самому свои доводы. Поэтому, как говорится, дерзайте, читайте. Я не исключаю, что и кто-то что-то еще на что-то обратил внимание, и будет полезно и мне, и всем нам. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч, которые происходят по пятницам и по субботам. Вы знаете, что ссылочка на нашу конференц-комнату изменилась. Пожалуйста, кого вы знаете, у кого нет этой ссылочки, по какому адресу зайти на конференц-комнату, сообщите, пожалуйста, другим. Еще раз всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.